Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша, привет.
Да, добрый день.
У нас медицинская страничка. Но будем говорить о психосоматике. Она, в общем, на две части, можно сказать, делится. Одна такая народное представление.
В этом смысле. Я думал, слово психосоматика.
О том,
психо
что мысли...
и соматос.
Да, ну, можно и так, конечно. Это уже лингвистика некоторая, да. Но заключается оно в том, что люди действительно, многие считают, что мысли материализуются. Вот о чем ты будешь думать, да, что чувствовать, то с тобой и будет, собственно говоря. И нельзя зацикливаться на каких-то проблемах, на своих болячках, иначе, в общем, только усугубляешь свое состояние и блокируешь какие-то рецепторы, которые отвечают за подавление боли, да, открываешь для них зеленый свет, и в результате мучаешься еще сильнее. Есть даже такой эффект ноцебо. Но это вот одна часть, да. Но помимо этого есть психосоматические заболевания, действительно, такие болезненные состояния, можно сказать... психическое расстройство, это уже сугубо медицинская история, с которой тоже надо разбираться, но в любом случае и в первом, и во втором это, конечно, предмет для глубокой и такой серьезной дискуссии, которую я...
Все же помнят эту формулу, все болезни от нервов. Да,
да, но
все
формула, болезни, конечно,
от нервов, и...
несколько избыточная, на самом деле.
Ну, избыточная, да. Но, так сказать, да, давай скажем, что психос душа, а в душа и тело.
Верно,
душа,
да.
И тело. Вот так переводится вот это слово психосоматика. А при этом, конечно, ряд заболеваний тоже всем... я так с детства помню, что язва желудка, например, это может быть психосоматическое заболевание.
Дело,
понимаешь,
в том, что вот эти бактерии, да, хеликобактер пилори, да, они живут у всех, по большому счету, в организме.
Да.
Но начинают размножаться активно, когда человек действительно находится в состоянии стресса, что-то с ним не так. Ну вот есть такое научное мнение. Да,
да. И... астма.
Да,
тоже.
Совершенно верно. И вот дают зеленый свет. Это с одной стороны, понимаешь, это тоже своего рода психосоматика, а все-таки нужно еще говорить и о медицинском явлении, да, о психических некоторых состояниях, отклонениях. Ну вот это мы все будем обсуждать с главным врачом сети клиник К+31 Борисом Чурадзе. Борис Тамазович, здравствуйте.
Здравствуйте,
Борис
Тамазович.
Здравствуйте,
Алексей.
Да, но если вы не против, давайте мы на нашу беседу на две части действительно разделим, но все-таки хотелось бы начать вот с того, действительно ли зацикленность на какой-то болячке, особенно в период обострения, ну, какое-то хроническое заболевание у человека, допустим, обострилось, да, там остеохондроз, ну, что угодно, там, язва или еще что-то, есть болезненные ощущения, дискомфорт, человек начинает об этом думать, начинает анализировать, что не так, и, в общем, как-то культивировать даже эту боль, обращая на нее повышенное внимание, тем самым он провоцирует, собственно, организм на еще более сильные болезненные ощущения. Вот это же, это факт или это как бы домысел? Вот что это такое?
Да, действительно, вот я сейчас слушал вашу дискуссию, и должен сказать, что вы достаточно глубоко погружены в тему. И все, что вы говорите...
Ну, слушайте, мы взрослые люди, да. Да, интересуемся кое-чем.
Да. Надо сказать, что, конечно, психосоматика, чем она вообще, какие характерные для нее черты, по сути дела... это расстройство психической сферы, которое мимикрирует, маскируется под какие-то соматические проблемы. И, по сути, проблема на уровне психической сферы проявляется у пациента, у человека тем, что он чувствует дисбаланс в какой-то сфере, другой. Это... Очень часто бывают жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны сердца, какие-то боли необъяснимые, непонятные боли. И зачастую бывает так, что специалисты самого разного профиля, это и терапевты, и неврологи, и кардиологи, и гастроэнтерологи, уже видя, что традиционные, стандартные протоколы лечения не настолько эффективны, насколько должны быть эффективны, после этого приходят к мысли о том, что человека нужно отправить к психотерапевту, психиатру, для того, чтобы он уже корректировал вот именно психологическую сферу. Чаще всего, если это на ранних стадиях проблема выявлена, то психотерапия, сеансы гипноза бывают достаточно эффективны и зачастую удается обойтись без медикаментозной терапии. Это вот то, что я вижу как организаторы здравоохранения, как работают наши психиатры, психотерапевты.
А вот скажите, пожалуйста, вопрос от троечника. А почему не делать наоборот, например, да? Когда пациент сначала приходит к терапевту и, например, к психиатру, а тот, так сказать, уже выясняет, и эти два специалиста выясняют природу заболевания. И, может быть, начинать именно с заботы об психике, да?
Вы знаете, невозможно же любого пациента с болью в спине или болью в желудке отправлять сразу к психиатру. Для этого нужно все-таки какой-то критерий, да? Критерий чаще всего это неэффективность терапии, либо особенности жалоб, особенности анамнеза. Угу. То есть опытный врач, беседуя с пациентом, сразу заподозрит, иногда бывает так, что можно заподозрить сразу по особенностям жалоб, как человек зациклен на своей проблеме, как он излагает эту проблему, как выглядит его боль, страдания, как он об этом рассказывает, какие оттенки речи, эмоции, жесты, мимика. Вот множество этих обстоятельств, а также эффективность проводимого лечения, они позволяют заподозрить, что все-таки проблема лежит в сфере не соматической, а в психосоматической, что вот в основе этого страдания мимикрия вот именно психического
Если мы уйдем там от каких-то механических повреждений, в том числе, там, не знаю, переохлаждений, съел что-то не то, отравление, или там просто сломал ногу, потянул мышцу и так далее. А много ли мы, в смысле вы, ученые-специалисты, медики, понимают и знают о механизмах заболевания? В каком контексте? В том контексте, что ведь действительно первопричиной может стать какой-то надрыв, надлом, так сказать, да, в психике. Но самый яркий мой личный пример, извините за камин-аут такой, да, перенервничал сильно, и начал выходить камень из почки. Вот, казалось бы, где почки, да, где перенервничал, но так или иначе это все взаимосвязано. И я просто думаю, может быть, мы, человечество, до конца не понимаем природу, причину этих самых заболеваний. Может быть, гораздо больше болячек кроется в области вот этой душевной, психической?
На самом деле, действительно, роль дистресса, это когда стресс протекает нефизиологично, когда он стресс сам по себе, это защитная реакция, и он, если удерживается в рамках, очень здоровый такой механизм, который помогает организму справиться с тем или иным фактором внешним, фактором воздействия, фактором повреждения. Но когда стресс приобретает патологические черты, когда он выходит за определенные рамки, он приобретает уже черты дистресса, то есть патологического стресса. Действительно, роль этого состояния, она значительна. И при многих болезнях роль стресса неконтролируемого действительно имеет место. Но при этом не нужно все объяснять, конечно, этой сферой, потому что другие факторы, этиологические факторы, факторы повреждения, приводящие к развитию заболевания, также имеют место. Ну, например, возьмем разные острые состояние, например, инфаркт, инсульт, это острые такие сосудистые катастрофы, да. Угу. Сколько бы мы ни говорили о стрессе, абсолютное большинство людей приходят к этим, скажем так, состояниям, осложнениям, в первую очередь в связи с тем, что у них есть выраженный распространенный атеросклероз и другие многие факторы, да. Конечно, роль стресса важна, но при этом это не единственная причина развития многих заболеваний, это точно. И в последнее время мы, конечно, видим, особенно в условиях ковида, мы видим, в частности, в нашей клинике, мы видим то, что обращаемость к психотерапевтам, к психиатрам растет в разы. Это вот минимум в 3 раза. И в целом для современного общества, конечно, характерно состояние такого перманентного беспокойства. И каждому из нас нужно четко фокусироваться на способах борьбы с этим. Мы живем в состоянии беспокойства, и оно приводит зачастую и к психосоматике в том числе. Вот это важно, важно.
Борис Иванович, смотрите.
Подняли эту тему.
Я вот просто в одной статье прочитал, ну, довольно неожиданную вещь, но я все-таки не медик, и так глубоко мои познания не распространялись до определенного времени. Ну, вот что, например, у детей близорукость развивается, ну, якобы, да, я употреблю слово якобы, потому что я точно не знаю, из-за того, что они действительно вот в детстве, в самом раннем, боятся каких-то явлений или там событий, или людей, или чего-то во внешнем мире, что не хотелось бы видеть, да, и вот значит, постепенно организм подстраивается под это нежелание видеть какие-то неприятные элементы жизни с точки зрения конкретного ребенка, и он начинает хуже видеть вдали. Вот с вашей точки зрения, это научная теория, скажем так, или все-таки околонаучная?
Вы знаете, ну, мне эта теория неизвестна. Мне кажется, что в основе развития близорукости все-таки лежат в первую очередь наследственные факторы, а также образ жизни, гигиена, зрение. Может быть, это обстоятельство какое-то значение имеет, но она точно не видна. Эта причина точно не ведущая.
Не ведущая. А что касается аллергии? Вот сейчас детки там все аллергии тоже там
многих страдают. Детей, да.
Ну, практически все, вот на самом деле, здесь без преувеличения, в том или ином возрасте родители сталкиваются с этой проблемой. И очень часто приходится слышать, что аллергия тоже, так сказать, имеет психосоматическую природу.
Ну, давно известна связь психической сферы и иммунной системы. Она есть, она четко прослеживается, поэтому действительно патологически протекающий стресс, давление, психологическое давление, которое испытывает ребенок, действительно может приводить к обострению вот таких аллергических проявлений, к их появлению, к обострению этих состояний. Это так.
Вот просто мы про язву говорили, все-таки я для себя окончательно не уяснил. Мы говорим о психосоматических явлениях, да, или там о психических каких-то состояниях, и говорим, например, о неправильном питании, да, о нанесении, ну, как каких-то физических, что называется, травм в желудку. Первая причина-то какова? То есть понятно, что какой-то фактор влияет и усугубляет положение, но первая причина — это неправильное питание является, скажем, или нарушение каких-то элементарных норм, связанных с приемом внутрь себя пищи, напитков, или первая причина в стрессах, а потом уже и все остальное?
Вы знаете, что касается язвенной болезни, специалисты в этой области, эксперты, выделяют 2 группы обстоятельств. То есть есть группа факторов, которые приводят к формированию язвенной болезни, так называемые ульцерогенные факторы, а есть факторы, которые защищают слизистую желудка. И вот как только факторы, ведущие к повреждению, ульцерогенные факторы, преобладают над защитными, формируется язва. Таких факторов проязвенных, то есть вызывающих, их много. Это и Helicobacter pylori, о которой вы говорили, об этой бактерии. Это стресс, это неправильное питание, это разные химические вещества и так далее. Но стресс – один из важных факторов, которые ведут к повреждению, действительно.
Да, то и тогда совокупность... Сейчас... Да, доказано, что в 20% случаев язвы, вот я просто сейчас прямо перед глазами, это научная статья, происходит у людей, у которых нет Helicobacter pylori, просто вот, так сказать, из-за стресса. У них нет Helicobacter pylori, а
вроде
язва
как у большинства есть, да.
Но 20% вот, Надя, а 80% действительно связаны язвы с Helicobacter этой, да, бактерией.
Да, фактор стресса, он важен, он абсолютно точно имеет место. И в этом смысле я хотел бы обратить внимание наших слушателей на то, что при отсутствии хронизации, при незатянутых состояниях, очень часто помогает психотерапия, сеансы гипноза, и удается обойтись без такой достаточно жесткой фармакологической терапии, когда необходимы препараты, которые способны, ну, скорректировать, грубо говоря, исправить это состояние. Это и антидепрессанты, это и препараты, влияющие на настроение, иногда даже нейролептики. Угу. Поэтому крайне важно задумываться об этом и своевременно обращаться к специалисту. И, к сожалению, пока в обществе все-таки есть некое, вот, некий такой, некое нежелание и даже, ну, не стыд, наверное, а все-таки, ну, как-то стесняются люди, да, действительно, вот, обращаться к психотерапевтам, к психиатрам, хотя эта проблема все больше и больше решается в пользу того, что обращения эти есть, и, в частности, вот постковидный синдром, с которым мы вокруг, смотря на наших близких, коллег, видим, что зачастую постковидный синдром проявляется состояниями депрессии, тревоги, которые требуют четко...
Слушайте, ну даже случаи, к сожалению, самоубийств были среди людей, да, которые переболели ковидом. Борис Томазович, а вот еще какой вопрос у меня. Ну вот я прочитал, но опять же, это все такая, значит, литература может быть околонаучная, о том, что есть эффект ноцебо, то есть, ну вот когда человек в какие-то там невротические состояния впадает, и, в общем, чего-то ждет, и тревожное состояние, и в результате вот это приводит к тому, что у него вырабатывается хуже гормон дофамин, как раз отвечающий за болевые ощущения. Вот тем самым, по большому счету, человек открывает дорогу для обострения всяких болей. Вот так ли это? Могли бы прокомментировать? Потому что вот про дофамин это тоже очень интересно.
Дофамин, он один из таких, одна из ключевых субстанций, медиаторов, которая принимает участие в работе антиноцицептивной системы. Действительно, это та система, которая борется с болью. То есть совершенно верно. То есть если так,
так у нас куда-то
упрощенно посмотреть на эту проблему, действительно...
Да-да, вы с нами,
Борис Томазович? Нет, со звуком провала, да, некоторые.
Давайте попробуем перезвонить.
Да-да-да. А, вот, нет, нет, слушаем, да-да, пожалуйста, продолжайте.
Да-да-да. Да-да-да.
Звук немножечко пропал.
Действительно, значимость дофамина высока, и его дефицит может влиять на то, что боль воспринимается острее. Действительно. То есть я хотел бы сказать, что, вы знаете, вот это беспокойство, в котором живет современный человек, оно во многом связано с тем, что мы пытаемся в будущем как-то вот в тумане будущего разглядеть какие-то проблемы, какие-то обстоятельства. В этом смысле очень, очень мудрое, знаете, вот в Нагорной проповеди, в Нагорной проповеди Иисуса говорятся слова о том, что нужно жить сегодняшним днем и жить, насущным хлебом. Вот наше желание постоянно оглядываться на вчерашний день, а он зачастую мертвый. Он тянет нас назад. Или пытаться что-то разглядеть в будущем приводит к тому, что просто мы уходим от умения бороться с этим беспокойством. А потом на следующих уже стадиях уже развиваются психосоматические болезни.
Вот смотрите, док, нашел информацию следующую. В то время как в США психосоматическая медицина считается одной из областей психиатрии и неврологии, то есть выделяется в отдельную категорию.
Где-то как псевдонаука, да?
Нет. В Германии и других европейских странах она считается внутренней медициной. То есть современные врачи, неважно какой специальности, должны рассматривать психосоматику в рамках, так сказать, своей специальности. Понимаешь, не неврологии, а психиатрия. Ну, да. А психосоматикой должен заниматься хирург, психосоматикой должен заниматься специалист по ЖКТ,
эндокринолог,
да, и так далее. А вы как, какой вот больше придерживаетесь позиции? Отдельная наука или нет?
Да, я еще добавлю, я вот просто прочитал, что некоторые, ну, ученые, да, считают псевдонаукой вообще психосоматику. Вот уже третья версия.
Ну, психосоматика, по большому счету, это область психотерапии, психиатрии. Это те состояния, которые мимикрируют, которые очень схожи с болезнями соматическими, то есть терапевтическими болезнями.
Вообще, вот. Больше конечно, как американской традиции, вот этой вот, как некая
ну, отдельная... В российской традиции, конечно, финальным звеном, финальным этапом является обращение к психиатру, психотерапевту, и только он, как специалист, глубоко понимающий в этом вопросе и владеющий приемами психотерапии, гипноза зачастую, назначением фармакологических препаратов, способен решить полноценно эту проблему. Но движение пациента, первые обращения чаще всего, конечно, начинаются с специалистов самого разного профиля. И кардиологи, и гастроэнтерологи, и терапевты, и неврологи. Это специалисты очень... на широкого круга.
Док, еще вот важная тема, знаете, то, что существует дискуссия в таких тяжелых заболеваниях, например, как онкология, да, о роли психосоматики, рассматривается кем-то всерьез такое душевное состояние, как дух, например, да, готовность человека сражаться, не сдаваться с этим заболеванием. А кто-то говорит, что это вредная история. Почему? Потому что начинаешь надеяться на дух, при этом снижается там, ну, например, прием лекарственных каких-то препаратов, да, медицинского обеспечения.
Одно не должно другому противоречить.
Совершенно верно. Ну, бывает случаи, когда одно другому противоречит.
Вот, да, на примере онкологии, вот утверждение древних-то подтверждается, что душа и тело — это единая система, все взаимосвязано и, в общем, взаимопроникает.
Вы знаете, действительно, наличие онкологического диагноза является важнейшим таким фактором давления на психику любого пациента, любого заболевшего. И не только это касается даже вот больных онкологическими заболеваниями, даже их родственников. И поэтому современные практики включают в себя в мультидисциплинарную команду, в так называемый онкоборд, вот в команду специалистов, которые занимаются онкологическими заболеваниями, в частности, в нашей клинике, это ежедневная практика, специалистов, психиатров, психотерапевтов, которые помогают справиться с этим состоянием.
Борис Иванович, а если вот смотреть, если все-таки... Да, спасибо большое за этот комментарий. Если мы берем за, ну, некоторую основу, все-таки то, что мысли могут материализоваться, и действительно вот зацикленность, она приводит к каким-то более обостренным болезненным, чисто физиологическим состояниям. Вот без помощи психотерапевта можно как-то себя настраивать на то, чтобы не сосредотачиваться на каких-то своих проблемах со здоровьем? Вот есть какие-то техники, ну, элементарные, может быть, да, которые помогли бы, я думаю, там, десяткам, если не сотням миллионов людей?
Конечно, вот до этапа, когда еще не имеет места болезнь, когда нужен психиатр, психотерапевт, с этим состоянием на каких-то ранних, начальных этапах можно справиться самостоятельно. Это вопрос таких практик, вопрос личностного развития, вопрос рефлексии, самоанализа. Это вот борьба с беспокойством, с тревогами, да, это приведение в порядок собственных мыслей, целей и так далее. И это первая позиция. До того, пока не наступила болезнь, это можно делать совместно с психологом. Это тоже очень такая недооцененная пока еще в нашем обществе опция, возможность, когда психолог, медицинский психолог способен вывести человека и помочь ему справиться с этими мыслями, с этим состоянием. А когда уже пройдена эта черта, когда уже речь идет о действительно болезни, заболевании, то это только квалифицированный врач. На ранних этапах психотерапия чаще всего помогает, а дальше это уже и фармакология тоже необходима.
Фармакология. Спасибо вам большое. Главный врач сети клиник К+31 Борис Чурадзе был с нами на связи. Вот просто, знаешь, вот что врачи говорят. Ну, например, если ты находишь на грани нервного срыва, и вот в себе это, так сказать, не ограничиваешь, да, сердце быстрее сокращается, аритмия, учащенный вот пульс, смотри, и проблемы с вот этой системой, значит, да, вегетативной, скажем так.
Еще одна тема про сердце. Оптимизм в раннем, среднем возрасте, ну, то есть в 40 лет, например, до 40 лет, способствует оптимизм, способствует снижению всяких сердечных заболеваний в 50-летнем возрасте.
Ну, совершенно верно. Так что делаем выводы. И перерыв небольшой делаем.